Хорошо. Хорошо, вот у нас была четвертая глава. В конце третьей главы автор Павел утверждает, что значит, так как спасение ни по закону, ни по совести, ни по каким-то еще признакам человеку не светит, то Господь все взял в свои руки и предложил что-то человеку, как это сказать, предложил ему спасение, иными словами. Бог сам предложил человеку спасение. Поверив в это, человек спасается, да? Да. Вот. И далее, в четвертой главе, которую мы с вами, собственно, читали и размышляли над ней, Павел берет в пример кого? Родоначальника, в принципе, как это сказать, отца евреев, да? Его, ну, как это называется? Дедушку этих самых евреев. И на его примере показывает, каким же образом он стал праведным. То есть, каким образом он ну, как сказать, вот, что он такое сделал, что он как бы смог, как это он так смог, что вот он Богом был объявлен праведным человеком, да? Да. Вот. И с первых строк этого четвертой главы, в третьем стихе, он пишет, что Писание по поводу вот, ну, как богоугодности Авраама написано так, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Да? Затем он берет некоторые эпизоды из жизни Авраама, то есть такие, как обрезание, которое он получил уже в процессе, да, после того, как он пошел, откуда-то вышел там из Ура этого, из Ура Халдейского. Где-то в процессе, когда он уже пошел, где-то, по-моему, я уже не помню точно, где он был обрезан, но где-то, по-моему, он был обрезан уже в этой, собственно, в Палестине, да? Уже на месте, когда он пришел. Вот. Поэтому такая вот история. Он берет несколько вот таких вот знаковых событий в жизни Авраама и говорит, может быть, он Авраам угодил Богу тем, что он обрезался? Нет, он говорит, обрезание он получил как знак того, что он уже... Да, как печать того, что уже Бог, да, Бог уже, как это сказать, принял его к себе. Да, мой это самое, там, что там он еще говорил? Какое отношение Авраама с законом? Закона, говорит, вообще он никакого не имел. Потому что все то, что с ним происходило, происходило до закона, да? То есть, поэтому ни в отношении, там, как бы сказать, ни в исполнении, то есть Авраам стал праведным не, ну, без помощи закона, и Авраам стал праведным без помощи каких-то там действий, пусть даже каких-то там очень, как это сказать, таких, как это называется, эпохальных, да, то есть каких-то знаковых, очень таких значительных, да, допустим, как обрезание. Потому что вот завет, обрезание, это, в общем-то, было, как это сказать, заслуга и наследие Авраама, да. То есть потому что вот все, что, ну, там, допустим, закон был наследием Моисея, его служение, а завет и обрезание было наследием Авраама. То есть он говорит, может быть, вот эта значительная вещь в жизни Авраама и в жизни Израиля его как-то приблизила к Богу? Нет. Потом он говорит, закон вообще отношения к закону никакого Авраам не имел, да? То есть вот поэтому он взял несколько таких вот, ну, больших, таких вот знаковых, очень таких главных, так скажем, событий или же факторов, да, как можно назвать, в жизни израильтян, и сказал, ну, и проводя, ну, проводя такой анализ, ну, размышлял, каким-то образом Авраам связан, праведность Авраама связана с ними или не связана. И, в общем-то, делал выводы всегда, Павел, что праведность Авраама не связана была ни с обрезанием, которое он как уже получил потом, впоследствии, как печать, как бы того, что Бог его принял, ни с законом, который, собственно, с которым он знаком не был и вообще, ну, он для другого, как мы уже читали, этот самый закон. Значит, и поэтому единственное, он подчеркивает, что единственная причина, по которой Авраам был объявлен праведным, это его вера. Да? Единственная причина, по которой Авраам был объявлен праведным, это была его вера. Вера во что? Или в кого? Он поверил Богу. Да? Он поверил Богу. Бог ему явился, открылся ему, сказал, Авраам, вот я, вот тебе мое обещание, вот, пожалуйста, действуй, это самое, согласно вот этому обещанию, и ты будешь, это самое. И, в общем-то, Авраам, написано, поверил ему, И это вменилось ему в праведность. То есть Бог, Бог засчитал, то есть Авраам не был совершенным, мы знаем, он наделал много ошибок по пути своем, да? Он, это самое, как сказать, мы тоже отмечали такой момент, что в этой вот, ну, как сказать, в этой вот вере Богу, он был вынужден, ну, как, это было достаточно сложно для него, да? Потому что мы вспоминали, что Бог говорил к нему не как к нам, когда мы только Библию откроем, да, и начинаем молиться, да, он говорил к нему достаточно редко. Это были там года между этими встречами Авраама и Бога, да, когда там, допустим, там на протяжении там, 15 лет, вот, когда все это происходило, Господь говорил к нему, да, то есть, и там всего лишь раза три или четыре Господь к нему обращался. И мы видим, что это достаточно было, ну, такое серьезное испытание, когда, допустим, что-то Бог тебе сказал, ты должен был это держать в сердце постоянно, потом должен был как-то угадывать...
Пройти все обстоятельства.
Да, пройти все обстоятельства, угадывать вообще какую-то Божью волю во всем этом, потому что, ну, там не было подробных инструкций, как у Ноя, допустим, что ковчег строю, локтей столько-то, высоты столько-то, длины, палубы такие-то, там эти самые размеры такие-то. В этом плане Ною было немножко легче. Аврааму было сказано, я тебе в землю эту самую укажу. То есть нужно было на самом деле держать какую-то связь, нужно какие-то вещи держать в поле зрения с Господом, решать это как-то, корректировать это все. Поэтому, в общем-то, и Измаил получился у него на этом пути нелегком. То есть сын, которого родила ему египтянка, как будто бы и Господь промолчал даже по поводу этого дела, даже до сколько он там молчал, 14 лет молчал, представляете, то есть у тебя растет ребенок, ты считаешь его исполнением Божьего обещания, а, ну, в смысле, и как бы ждешь, что вот Господь начнет вот-вот благословлять и все такое, а потом вдруг Бог через 14 лет уже, после того, что он сделал, после того, как Измаил родился, Господь говорит, а это вот вообще не то. И не, как это сказать, в мои планы совершенно не входило. Вот. Поэтому такие вот вещи. Мы видим, понимаем, что все было достаточно сложно и достаточно все напряженно в его жизни с Господом, но, тем не менее, мы видим, что он поверил Господу, и все те вещи, которые он ожидал от Бога, понимая, что Бог при этом, при всем всемогущий, понимая при всем при этом, что Господь может, как отвечает за свои слова, и может исполнить все то, что он сказал, он двигался, ну, как в сторону Господа. Да? Потому принцип, по которому он был оправдан, он поверил Богу, и Господь сказал, что объявил его праведным. То есть мы с вами говорили, что как сказать, причина, откуда берется праведность, да, мы тоже немножко исследовали этот вопрос в прошлый раз, и, в общем-то, увидели такую вещь, что по Божьему решению, совершенно от человека независящему, да, вот по какому-то вот, по какому-то его, я не знаю, таинственному выбору, Господь, по его, как это сказать, как это назвать правильное слово, суверенному, по Божьему суверенному, совершенно независимому желанию, Господь открывает человеку и говорит ему. Да? Если человек что? Поверит этому слову и поймет, что это слово от Бога, и поверит, что это говорит Бог всемогущий, да? То, соответственно, Господь объявляет его праведным. Господь объявляет его праведным. Почему? Потому что человек по вере своей, он будет и жить. Да? И поэтому человек, ну, как бы поворачивается. В тот самый момент, когда он поверил Божьему Слову, он как-то разворачивается к Богу и начинает двигаться в нужном направлении. И Господь вот такое вот состояние человека называет праведным. Да? Праведным перед ним. Да? Мы говорим праведный, правильный, это слова синонимы. Да? И мы говорили, что, в общем-то, Бог объявил Авраама правильным человеком. То есть то, что он делал, Авраам, по вере своей в Бога, было для Бога правильно. Да? Господь сказал, вот моя воля. Воля, чтобы ты пошел в эту землю, стал отцом многих народов, тебе благословили все племена земные, тебя, ну, и так далее. То есть родился сын, и так далее, все такое. То, что мы с вами говорили. И Авраам начал выполнять, согласно по вере Божьему Слову, эти все вещи. с ошибками начал выполнять. Может быть, достаточно несовершенно какие-то вещи он выполнял. Но, тем не менее, да, зачем-то взял с собой и отца, и племянника. И, в общем-то, ну, как бы, все это его тормозило и усложняло ему жизнь достаточно серьезно. Но, тем не менее, он делал так, как делал. Да, но делал правильно перед Богом в основном. Потому Господь объявил его правильным человеком. С правильными поступками и правильными, ну, мыслями, чувствами и всего остального. Да, в этом отношении. Вот такая вот, как бы, ну, если хотите сказать, формула правильности. Мы в конце этой 4 главы, Павел, обобщая эту формулу, говорит: и так же, как Авраам, так же и вы становитесь праведными. Ну, в смысле, мы, христиане, становимся праведными. Каким образом перед Богом мы становимся праведными? По той же самой вере, да, и тот же самый принцип, какой был у Авраама, действует принцип такой же абсолютно в нашей жизни, да. Аврааму явился Господь и сказал: вот Авраам, и моя воля для тебя, да. Мы тоже когда-то услышали Слово Божье, которое восприняли не как просто какую-то информацию, пустую или интересную, но в которую поверили на самом деле, что к нам обращается Бог. К нам обращается сам Бог, да. И Бог обратился к нам не просто с пожеланием послать нас куда-то в какую-то землю, да, а Бог обратился к нам с конкретным словом. Каким? С Евангелием. То есть то, что за тебя умирал Христос, то, что Бог хочет тебя спасти от грехов и смерти вечной, то, что Бог согласен быть сегодня твоим Богом лично, а не только Богом евреев, да? То, что Бог, в общем-то, любит тебя и желает, ну, как желает твоего спасения. Вот. И когда мы это с вами поняли и поверили, что это Божьи слова, не просто какая-то хорошая, ну, такая розовая информация, которую, в принципе, иногда можно иметь на вооружении, а поняли, что это слова от Бога, обращенные лично к нам, то бишь к тебе и ко мне, опять же, мы как и Авраам, не знаем, почему Бог заговорил к нам, и почему мы так отреагировали, да, мы с вами там пытались выяснить, то ли мы самое лучшее, то ли мы самое худшее, то ли мы самое среднее. В общем-то, как сказать, анализу это не поддается. И христиане 2000 лет анализируют и никак не могут прийти к знанию того, что же, ну, почему же одни принимают Евангелие, а другие не принимают Евангелие. Да? По какой-то его суверенной воле, по какому-то его суверенному совершенно плану и его совершенно какому-то непонятному выбору Господь заговорил к нам, и мы услышали. Хотя, в принципе, он правильно говорит ко всем, но почему-то одни слышат, почему-то другие не слышат. Да? Вот. Заговорив нам вот эти слова в отношении воли, в отношении к нам, нашего спасения, нашего самохождения перед ним, и заговорил он к нам так, что мы на самом деле приняли и поняли, да, что это он. И что ему поверили тому, что он сказал. Да? Как бы это дико, может быть, и не звучало, потому что само по себе Евангелие, оно хоть и простое, но оно достаточно необычное. По сути, у нас совершенно другие были представления о спасении. То есть, и по сути, очень часто люди к Богу приходят, вот храмы полны, часто народу бывает, да и к нам тоже, и мы тоже так иногда себя ведем, да, что люди приходят к Богу со своим планом спасения. То есть они услышали, что Бог спасает. Замечательно, здорово, да? Но, Господи, я пришел, и ты меня спасай, пожалуйста. Но я прошу, чтобы ты меня спас как? Здоровье, да, мы на моих условиях. Дал здоровье побольше, денег побольше, семью покрепче, это самое, ну, как сказать, ну и дни жизни подольше, да? Вот плюс-минус мое представление о спасении. Да, сегодняшнее благополучие. Ну, на худой конец, если бы ты, ну, мог, было бы неплохо, если бы ты, ну, как сказать, забрал меня каким-то образом к себе в рай. Поэтому вот такая вот интересная картина у нас с вами вырисовывается в отношении нашего спасения. Мы бы предложили Господу свой вариант, и люди предлагают Богу свой вариант, да, ну вот как бы земное, то есть представление о спасении. Обычно это чаще всего какое-то земное благополучие, и каким-то образом затащи меня в рай. То есть, ну, иными словами, не оставь меня в аде. Ну, в ад не посылай, и все. А уж это самое, вот в плане вечности. А уж как, что и так далее, там я уже дальше не знаю. Вот. И люди с таким вот представлением очень распространены среди верующих, те, которые называют себя христианами и так далее. Да? Но Господь, тем не менее, совсем другой, как мы видим, да? План для спасения человеку предложил. Необычный достаточно. Да? смерть за нас на кресте, жизнь наша в нем теперь, и, как бы сказать, ветхое умерло, новое живет, верить в это и жить этим, это вот, как бы сказать, вот как вы говорили, совершенно невозможные вещи, совершенно невозможные для человека, совершенно непонятные для человека. Но как и Аврааму, так и нам дано понимать, что Бог у нас всемогущий. Да? И если он всемогущий, то он тогда способен и отвечать за свои слова, и способен исполнить эти самые слова. В нашей жизни тоже. Да? Если конечный продукт, как написано в нашей жизни, это поставить нас без порока и в радости, то как бы нам ни казалось это удивительным, непонятным и странным, то тем не менее Господь в силе это дело воплотить в жизнь, осуществить. Аминь. Вот такой вот принцип. Я просто как бы настоятельно прошу запомните его, я не знаю как, пропустите это через разум, сердце ваше, чтобы вы понимали вообще, что такое праведность, откуда она берется. Потому что мы с вами не получим другого варианта. Да? И мы четко и ясно должны понимать, кого Бог называет праведным. Незаслуженных, не упертых, не трудолюбивых, не еще кого-то, да, он называет праведными только те, которые, услышав его слово, доверятся ему. Услышав его слово, поверят этому самому слову и доверятся Богу, понимая, что это слово от Бога и понимая, что Бог стоит за ним всемогущий. Вот и все. И если ты развернулся в этом направлении к Богу, на правильный путь стал, то тогда ты правильный человек. И все. Больше вариантов в нашей жизни праведности найти не будет. Да? Хотя искушений и, как это сказать, способов, которые люди пробуют достичь этой праведности, масса. Да? История Израиля может быть не так богата, христиане вообще чудили по полной программе. Да? И, в общем-то, как это сказать, история христианства, особенно традиционная, изобилует такими совершенно нелепыми примерами, когда там сидели на столбах зачем-то до несколько лет. Ну, я понимаю, что зачем, в принципе, это, на столбе вообще грешить сложно. То есть, ты сидишь на всеобщем воззрении, очень сильно ограничен в движении и вообще во всем, да? Все вроде как бы ясно и понятно, да, там, зачем-то мучили себя, там, морили голодом, там, ели, допустим, только какую-нибудь одну, что-нибудь, там, лебеду, там, или еще какие-нибудь вещи, там, постились безобразно долго, били себя, думая, что, как это сказать, посвятеют таким образом. В общем, много было, калечили себя тоже, да, все эти самые, там, соблазны отрезали, чтобы уж... Без всяких вариантов, да. Это самое. Много чудили, в общем, христиане, на своем веку. Но ничто из этих вот чудачеств, оно, конечно же, производило впечатление большое на людей, и люди объявляли их потом праведными, святыми и так далее, да. Но я более чем уверен, что эти чудачества никаким образом не влияли на мнение Бога. Потому что, что бы ты ни творил, да, что бы ты ни делал, если ты не, даже если хорошее что-то ты делаешь, супер хорошее, я не говорю уже про то, что ты там сам по себе что-то задумал, но если ты хорошее даже делаешь, но не, не по воле Божьей, то это не является,
не впечатляет
Бога никаким образом. Я не в этот раз, но в другие, по-моему, здесь говорил такие вещи, для меня вот такой был хороший очень иллюстрация, допустим, когда у меня в семье, допустим, мы вечером помолились с детьми, и я говорю, все, сейчас в кровать, пожалуйста. У них возникает масса идей, они забыли, что еще не сделали за день. Это самое. И у них начинается сразу такая вот бурная деятельность. Да, кто-то бросился там музыку репетировать, кто-то бросился там с сестрой поиграть, кто-то бросился там еще что-то там поесть, кто-то еще как-то, заняты хорошим делом, да. Но я говорю, что, ребята, если бы это днем делали, я был бы от вас в восторге. Потому что днем для этого, я сказал, есть время, днем для этого есть моя воля. Да? Если сейчас если вы это делаете сейчас, в то время, когда моя воля для вас идти спать, да, то тогда таким образом вы никаким образом в моих глазах лучше не становитесь. Вы в моих глазах будете хорошими только тогда, когда послушаетесь и сделаете то, что я вам сказал. А все остальные ваши подвиги после отбоя меня не вдохновляют. Вот. Поэтому мы с вами тоже, такой, ну, как люди перед Богом, я думаю, что имеем такой же самой позиции. Да? Если Господь сказал нам одно, а мы заняты чем-то другим, даже совершенно, может быть, хорошим и таким благородным, да, то для Бога мы неправедны. То есть, ну, как сказать, мы его неправильной позиции находимся. Мы в правильной позиции только тогда, когда делаем то, что Бог нам сказал о доверии. Хорошо, поэтому в нашей жизни Господь, выбрав нас, заговорил, мы услышали, поверили этому слову, Евангелию конкретно в данном случае, да, и я подчеркиваю, мы поверили Евангелию, да, потому что Евангелие к нам обратилось, Евангелием Господь к нам обратился, потому что есть толстенная Библия, вот здесь вот, и здесь Бог много кому говорил, что делать. Аврааму говорил, что делать, Ною говорил, что делать, да, этому, Моисею говорил, что делать, и так далее, да, и мы не можем оттуда выдергивать то, что нам интересно, нравится, да, и так далее, и так далее. Я, допустим, люблю воду, да, и сейчас, допустим, если я вдруг решусь построить ковчег по размерам, которые взяты отсюда, да, и все остальное там соответствующее, я буду делать то, что написано в Писании. Аминь? Да. Соблюдая все параметры, соблюдая, может быть, даже 120 лет его, ну, 120 лет, наверное, не получится, нет? Не проживу столько. Но, тем не менее, если я буду делать все то, что в точности, как там написано, да, беря пример с того, что там описывается и так далее, я не думаю, что моя вот эта бурная и очень тяжелая и очень, может быть, там жертвенная деятельность понравится Богу настолько, что он скажет, о, молодец какой, это самое, я вот рад за тебя, праведник ты у меня, да, что я вот такую вот вещь сделал и так далее. Поэтому люди, кидаясь, ну, как бы сказать, какие-то вещи, которые для них, может быть, там интересны, приемлемы или там, допустим, как-то желанны, да, кто-то кидается исполнять закон Ветхого Завета, особенно из язычников, очень популярно. Да, то субботу там соблюдать, то там что-то есть, что не есть, то там что-то, то обрезываться, то не обрезываться. И если этот человек вот таким вот образом страдает, скажем так, ерундой, да, и очень усердствует в этом во всем, Бог ему это говорил делать? Нет. Нет, если ты не еврей, если ты не находишься среди еврейского народа, то зачем ты это делаешь, если ты язычник дикий, который там где-нибудь там из Англии, или из Литвы, или из какой-нибудь там Канады, или еще откуда-нибудь ты взялся. То есть, если Бог тебе не сказал, даже если ты делаешь что-то, что делали когда-то люди, которым Бог это сказал делать, Бог недоволен тобой. Бог доволен только тогда, когда ты делаешь то, что Он тебе сказал. А к нам Он, как к язычникам, обратился именно в отношении Евангелия. И Он сказал, вот вам Иисус Христос, вот вам путь спасения через Иисуса Христа, вот, пожалуйста, будьте в нем, идите за ним. Если ты это делаешь, ты праведный перед Богом, правильно стоишь перед Богом. Если ты этого не делаешь, а ищешь что-нибудь другое, чтобы, Господи, чем бы еще тут заняться там интересным, эти самые, ну, книга Библия большая, большая книга, тут много чего интересного можно найти. Если там начинаешь выискивать какие-то хорошие библейские вещи, но, тем не менее, то, что Бог тебе не сказал, то Господь тебе праведным никак объявить не может. Божий выбор, наша вера и жизнь, ну, по вот тому слову, которое Он лично нам сказал. Это праведность перед Богом. Все остальное, это, как это сказать, как там Павел пишет в одном из своих посланий, самовольное служение, которое может иметь вид благочестия. Всего лишь вид благочестия, но не больше. Ничего общего с истинным благочестием и богоугождением, богопочитанием не имеющим. Хорошо. Читаем 5 главу. Хорошо, тогда с 1 стиха. Он, значит, он говорит. Итак, оправдавшись верою, мы теперь имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Замечательно? Замечательно. И через которого, то есть через Иисуса Христа, верою мы получили доступ к той благодати, которым стоим и хвалимся надеждою Божьей славы. Значит, новый перевод говорит, это Он привел нас путем веры к благодатному единению с Богом, в котором мы живем. И мы гордимся надеждой на то, что будем участниками в славе Божьей. И мы гордимся надеждой, значит, Он привел нас путем веры к благодатному единению с Богом, то есть мы стали едины с Богом, в которой мы живем теперь в единении с Богом, и мы гордимся надеждой на то, что будем участники в славе Божьей. То есть то, что Господь нам приготовил, да? Имеется в виду. Или нет? Да. Да. Это самое. Вот. Поэтому как-то так. Третий стих. И не этим только, но хвалимся и скорбями. То есть мы хвалимся еще не просто тем, что мы ожидаем от Господа наследства, Царства Божьего и славы Божьей, да? Но еще мы гордимся и страданиями, потому что знаем, что из страдания рождается стойкость, из стойкости твердость, из твердости надежда. Надежда не подведет, потому что Бог излил свою любовь в наши сердца через Духа Святого, данного нам. Вот такая вот тут метафора, да? Поэтому он говорит, что мы, для нас, вот давайте как-то попытаемся связать второй и третий стих, потому что как будто бы у него здесь мысли, ну, вроде от одного к другому, да? То есть во втором стихе все понятно, да? Мы примирились с Богом, это здорово и замечательно, да? Факт или не факт? Факт. Господь обещал нам свою славу, быть наследниками в своей славе, это здорово, замечательно, факт? Факт. Вот. Что делать с неприятностями, которые нас окружают? Хвалиться и ценить. Хотелось бы, конечно, но для того, чтобы хвалиться этими скорбями и ценить эти самые скорби, нужно одно очень важное условие. Какое? Доверие и понимание. Доверие и понимание. Доверие Богу, на самом деле, нужно в этих самых скорбях, и нужно понимание. Понимание чего? Да, вот здесь в третьем стихе есть такое слово «зная». Зная. Да? Мы хвалимся скорбями. Почему? Или хвалимся скорбями чем? Чем тут особенного в скорбях? Вот и валом в жизни у людей, кругом нас. Да? Че их? Их можно, ну, как это, лопатой греби. Такого добра у всех, это самое, у всех по куче. Да? Чем мы от них отличаемся? И зачем, ну, в смысле, чем мы можем похвалиться. Они что, не хвалятся? Кто-то скорбями в этом мире хвалится или нет? Нет. Жалуются, ропщут по поводу скорбей. Да. Эти самые, там, какие-то вещи. Ну, то есть, скорби в этой жизни никто, как драгоценность, как какую-то там ценность в своей жизни, никаким образом не видит, не примечает и не желает такого благословения. Это самое. Там, кому такое из христиан благословение пожелаешь, и то, наверное, неправильно поймут. Да, если... Да, выйду в воскресенье и скажу, благословляю вас, братья и сестры, скорбями. Скорбите побольше. Я не думаю... Не думаю, что...
Не хвалите.
Да. А следующее... Можете потом похвалить. Будет чем похвалиться, да. И так далее. Я не думаю, что это сильно... как-то многих обрадует и вдохновит. Но тем не менее, вот Павел предлагает нам такой вариант. То, что Бог, мы с Богом в мире, это здорово и факты хорошо, люди хотели бы этого. То, что мы наследуем славу Божью, здорово и хорошо, в принципе, никто от этого не откажется. А вот то, что скорбей много, вот это мало кому надо, но он говорит, знайте, ну, в смысле, этим тоже можно хвалиться, зная, что? Что к чему это приводит. Да, к чему это приводит. Вот эти сами скорби, которые в нашей жизни есть, зная, что от них, какая от них толк. И вот дальше он после «зная», запятой, пишет. Оказывается, от скорби происходит терпение. А терпение – опытность. А от опытности, он говорит, надежда. То есть,
на что? А надежда не постыжает.
Вот, очень хороший вопрос задали. На что надежда?
На что, на кого?
Да, правильный вопрос. На самом деле не на что, а на кого надежда? Так на кого надежда?
На Бога.
На Бога, да. Но вот, да, в отношении будущего... Нет, надежда все-таки, я думаю, что в Боге, потому что в контексте, вот, допустим, смотрите, пятый стих, в котором контекст, ну, который к контексту привязан, говорит, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излита в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть получается, что надежда не постыжает, потому что? Что?
Бог верен.
Потому что Бог верен. Мы надеемся тогда, соответственно, на кого?
На
верность Божью. А надежда не подойдет, потому что Бог изливает свою любовь в наши сердца через Святого Духа, данного нам. То есть Бог нам свою любовь, Бог себя открывает нам, Бог в нашу жизнь посылает свою любовь, и эта самая любовь, она, ну, как сказать, утверждает нашу надежду на Него. Понятно? Или нет? То есть в контексте получается, что надежда не на будущее, а надежда на Бога, по большому счету. Потому что Бог, вот, ну как, любовь, ну, вот это, то есть мы на Него надеемся, а Божья любовь не подводит с Его стороны. Да? Потому что Бог эту самую любовь в наши сердца Духом Святым посылает. То есть Он нам открывает. То есть в этих вот, как, по сути, вот, ну, как сказать, по сути, вот тот пример, который здесь описывается, как сказать, он возможен только, и эта практика возможна только в жизни верующих, при наличии присутствия Божьей и Божьей любви в нашей жизни. Да? Потому что вот, вот представьте себе, что Бога в этой ситуации нет. Да? И вот посмотрите, что прочитаем мы с вами. Глядите. Схваримся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытности, от опытности надежда какая-то. Да? Вот представьте себе, вообще возможно это вот без Бога такое или нет? От скорби какое-то терпение. Люди от скорби в этой мире становятся терпеливее или нет?
Несчастными.
Несчастными становятся, раздражительными становятся, да? Этими, брюзгливыми становятся от скорби. Или нет?
А? У нас так же было бы, если бы любовь Божия не излила в сердца наши.
Я про это и говорю, да, я про это и говорю, что да. это форма, которая здесь описана, да, такая непоследовательность, которая здесь описана, она работает только тогда, если там Бог за всем этим делом стоит, да? Потому что если Бога во всем этом нету, то оно ничего не... Ну, то есть оно делает то, что делает без Бога в этом мире с людьми, да? То есть если скорби пришли... в жизни человека, они ожесточаются, они это самое там обижаются, они плачут, они ропщут и так далее, и так далее, и так далее. Да, то есть встретите, ну, повстречайтесь с людьми скорбящими. А?
Да.
Депрессию впадают, пьянство, виноватых ищут, там это самое, жалуются, если нет. То есть у них много способов, но нигде не встретишь человека, который вот от многих скорбей стал бы терпеливым.
Так есть и между нами. Такие.
А?
Такие есть и между нами.
Так это вопрос, да, как мы скорби проходим?
Не, наверное, вопрос, а имеет ли человек
понимание?
Любовь Божию, потому что я думаю, что двигатель всего вот этого терпения и прочего, перенесения, именно любовь Божия, которая излила сердца наши. Мы способны любить Бога и в таких ситуациях.
Да.
Если бы любовь Божия не была излита в нас, то и мы бы не могли бы это. Ну, мы бы тоже попали в депрессию.
Согласен.
Но так как любовь двигатель.
Согласен, нас, да. Но тут еще вариант очень важный, вот это вот понимание зная. Потому что апостолы постоянно пишут, открывая людям, верующим людям, и в послании евреям, и в послании Якова говорит, и в послании Римлянам говорит. То есть практически все вещи, вот, ну, все послания, которые пишут церквям, апостолы затрагивают вопрос скорбей, и всегда они говорят, знаете одну такую вещь, что скорби в вашу жизнь посланы не просто так, а от скорбей, в общем-то, человек меняется, в лучшую сторону христианин меняется, да, если понимает и доверяет, как вот вы говорите, Божьей любви, да, или нет?
Да.
Да. Потому что если ты понимаешь, что Бог тебя любит, если ты понимаешь, что все в твоей жизни содействует ко благу, то видишь, то тогда на самом деле ты, ну, как сказать, потому что какой смысл терпеть? Да? Вот, ну вот подумайте. То есть терпеть я могу. Да? Я иду к зубному врачу. Да? Я иду не для того, чтобы меня там потерзали. Я иду туда не за зубной болью.
Чтобы вышел смелее.
Да, чтобы вышел смелее. Да? С детства бормашины боюсь. Вот. Мама не даст соврать. Я помню вот эти советские страшные машины, которые там с этими, знаете, вот этими тросами, которые там крутились, связаны такие, знаете, она от ее вида уже начинает колотить, когда туда заходишь. В этот. А еще эти тупые сверла, которых там мотает зуб так, что аж голова мотается. И я вот, ну, как сказать, сейчас сейчас они, ну, скажем так, все намного лучше и качественнее, и не так больно, но все равно, когда заходишь в зубной кабинет, у меня до сих пор какие-то воспоминания недобрые. Детство всплывает. Так вот, к зубному врачу, где полно страданий, и ложась на операционный стол, где тоже много страданий, мы же идем не за ощущениями острыми. Явно нет, да? Нам нужен какой-то результат. Какой? Здоровые зубы. Здоровая какой-то, ну, в смысле, какая-то здоровая часть тела, да? То есть мы понимаем, что нам нужно какой-то хороший, я подчеркиваю, хороший результат. Результат должен быть нам хорошим, нам должно нравиться. Здоровые зубы нравятся? Нравятся, да? Там, когда что-то это самое, всю жизнь болело, потом не болит, нравится? Нравится. Вот. Ради этого результата, хорошего, подчеркиваю, результата, мы можем потерпеть. Тогда терпеть имеет смысл, да? Если просто терпение ради терпения, то таких экстремалов, извините, сейчас не так много. Да? Да. Так вот, здесь та же самая проблема. Да? Если ты не знаешь, зачем тебе все это, ну вот это самое, вот надо идти к зубному врачу, надо. Там родители заставили, или там... Или врач школьный отправил тебя к этому зубному врачу. И ты вот, ну, послушание... вот этому высшему авторитету, ну, или Бог тебя отправил к зубному врачу, переносясь на нашу ситуацию, да, и ты туда идешь, да, чтобы исполнить вот волю высших сил, стоящих над тобою. И ты терпишь, не понимая, зачем это все. И это все превращается в очень такую болезненную, неприятную и бессмысленную пытку, которую переносить без мотивации очень тяжело. Страшно, неприятно. И нелепо, да? Так вот, да, терпение ради терпения в нашей жизни с вами не работает. Мне это очень дико было бы. Скорбеть ради того, чтобы выработать терпение. Это неправильно. То есть мы понимаем, что у нас есть хороший результат. Какой хороший результат в данной ситуации? А? Опыт, надежда, утверждение в вере. Да? Это хороший результат. То есть увидеть вновь любовь Божью в нашей жизни. Вот. Поэтому, когда мы с вами скорбим, когда в нашей жизни приходит какая-то боль, скорбь, то бишь, мы понимаем, что терпеть нужно и можно терпеть. Почему? Потому что результатом этого будет какое-то Божье, ну, как это сказать? То, что пройдем, это не просто выживем. Это самое. А Бог что-то сделает хорошее в нашей жизни. То есть Бог что-то хорошее принесет в нашу жизнь через все вот вещи. И вот если такое вот в нашей жизни понимание есть, то тогда можно и потерпеть. Мы тогда терпим, да, на самом деле, как здесь и написано, мы с вами терпим с вот такой надеждой, а в этом терпении вырабатывается... Ну, здесь опытность написана, а тут в новом переводе написано твердость. Стойкость и твердость. Здесь немножко другие слова употреблены. Вот. Что, в принципе, тоже хорошие вещи. Да? Угу. Терпение и стойкость, твердость во всех этих испытаниях. То есть мы с вами на самом деле понимаем, что мы становимся тверже. То есть нас уже так просто не сковырнуть. То есть нас так просто боль с курса уже не сбивает. И это с курса так не сбивает. Мы все равно твердо стоим на своем, на своей позиции, на своей позиции с Богом. Доверие Богу. Почему? Потому что Божья любовь, она наши сердца касается. Нашего сердца касается. Да? Коснулась. Точнее, даже тут написано не касается, а коснулась. Она уже излилась в наши сердца Духом Святым. Да. То есть Дух Святой, Он принес в наши сердца понимание Божьей любви, что Бог нас любит. Этим самым Духом мы взываем Абба Отче.
И способный любить,
да,
Бога.
И способный Бога любить. Ну, по сути, почему? Потому что Он стал Отцом. То есть Он открылся к нам как Отец. То есть Его Дух Святой, Он принес нам понимание мира в наше сердце. Он принес нам свидетельство нашего спасения. Он принес нам осознание и понимание и ощущение Божьей любви. Дух Святой, который пришел в наши сердца. Да? И вот с этим пониманием мы в этом во всем деле стоим. И даже скорби нас с пути не сбивают, мы стоим в них, переносим их, от этого крепчаем, делаемся более стойкими и твердыми в отношении, ну не в твердыми в отношении сердца, а твердыми в отношении позиции своей. Да? И в итоге мы понимаем, что терпеть стоит. Почему? Потому что Бог любит нас, и Он нас не бросит, и все равно нам что-то из этого доброе будет, из этой твердости и стойкости. Польза какая-то, да. Но не какая-то польза, а польза конкретная. Польза в том, что мы будем более сильными христианами. Да, и в этом это на самом деле духовный рост, и это, в принципе, очень полезная для христианина вещь. Почему? Потому что чем тверже ты стоишь в Божьем, скажем, в Божьей конструкции, тем больше Господь может дать тебе какой-то полезной нагрузки, если переходить на термины строительства. Наше ежедневное хождение перед Богом, да, оно дает нам возможности укрепляться. Вот в этой... И наши скорби, которые у нас хватает у каждого выше крыши, да, они тоже дают нам возможности в этом укрепляться. И потому, если по большому счету когда-то Господь сподобит что-то сделать серьезное, да, то имея навык и как опытность прохождения скорбей, здесь написано, то мы тогда способны будем и большую скорбь перенести. Потому что я тоже много раз говорил об этом, то есть, ну, когда-то вот думал об этом, и потом с вами делился этими мыслями, что многие там христиане представляют себе, когда читаем Откровение, там вот это число зверя, всех убивают, кто с этим числом не соглашается, да? Да, и мы так себе представляем, да, вот когда он придет уже с печатью придет, а мы тут и говорим, вот, нет, вот мы не будем ставить, да, там, стрелять, и так далее, да. Но такое случится только в одном случае. Если ты... раньше,
до этого,
готов был страдать ради Бога, да, и страдал ради Него, в исполнении Его воли. Когда нужно было, когда стоял выбор соврать или сказать правду и пострадать, ты выбрал сказать правду и пострадал, да. Когда был выбор унизиться и помириться, ты унизился и помирился, да и пострадал. Когда еще какой-то выбор был там, это самое, там, быть честным и пострадать, быть уволенным или отречься, быть обозванным каким-то или оболганным, или сказать, да нет, это не я вообще тут ни при чем, и так далее. И вот когда вот эти выборы в нашей жизни были правильно сделаны, то, конечно, тогда уже стоя возле стенки, конечно, можно сказать, стреляйте, ничего со мной не сделайте, Христос во мне, и Он меня забирает. А если до этого...
Это не возьмется.
Да, и ниоткуда это не возьмется. А если до этого, ну, как лавировал, уходя от этих скорбей, очень удачно, да, то тут, естественно, там 100 раз отречешься. И поставишь 100 печатей, лишь бы только не трогали. Поэтому как-то так. И дальше, от 6 стиха... 6 стиха, собственно, о проявлении этой любви, да? То есть 5 стих говорит, что любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам, да? И вот он дальше показывает, каким образом эта любовь выглядела, и каким образом она коснулась нашего сердца, да? И 6 стих об этом начинает говорить. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нас нечестивы. Да? Я добавил одно слово. Едва ли кто умрет за праведника? Как тут, подождите, новый перевод посмотрю. Вряд ли кто умрет даже за праведника. Хотя, впрочем, за хорошего человека, может, то и пойдет на смерть. Может быть, он говорит, вряд ли, ну, он предполагает, то есть говорит, даже если вы были очень хорошими, да, то, ну, вряд ли кто-нибудь, может быть, но вряд ли, и решился бы умирать за вас. Но, 8 стих, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще праведниками, не грешниками. Оказывается. То есть, ну, за хорошего человека, может быть, кто-то и что-то, ну, захотел бы, да, там, кричали там за Родину, за Сталина, помните, там куда-то убежали.
За благодетеля.
Да, он говорит, за благодетеля, пытались, что, может быть, что-то это самое. Но, он говорит, в данном случае, ну, вообще не за что умирать. То есть, вот, грешник и грешник. Потому за хорошие заслуги ваши, за то, чтобы, ну, как сказать, признать, ну, за непризнательность за ваши добрые дела, за наши добрые дела, а чисто из любви к нам Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 9 стих. Поэтому тем более сейчас, ныне, будучи оправданы уже Его кровью, спасаемся им от гнева. Спасемся. Мы будем спасены им от гнева. Это самое. 10 стих. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. Вот в этом, ну, наше понимание, наша надежда, и наше понимание вот этой Божьей любви. То есть, почему мы скорбим, почему мы терпим, ради чего мы терпим. Да? Потому что Господь верен своей любви, и Он любит нас. Когда Он умер за нас, еще когда мы были врагами и грешниками, то тем более сейчас, уже будучи оправданы им, то мы Его дети, и мы спасаемся им от гнева. Да? Таким образом, Он работает в наших жизнях. 11 стих. И недовольны сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Вот такая вот у нас с вами картинка вырисовывается. И на самом деле здесь вот показано, ну, на самом деле объединяющая вот эта мысль, что на самом деле Христос наше спасение. Потому что и спасаемся мы тем, что Бог примирили с Богом, спасаемся мы тем, что проходим скорби с Богом, и спасаемся мы тем, что даже и радуемся мы с Богом, ну, Богом вот этим самым, да? И вот эта любовь нас Его хранит в жизни. Вот так вот. Дальше, 12 стих, право от Адама и Христа, начинается поэтому. Но хвалимся, значит, поэтому. Вот тоже меня смущает это слово. Или же в новом переводе написано «и так». Если поэтому, то это совсем как-то нужно искать аналогическую связку. А если и так, то тогда оно как бы итожит и идет дальше. Так что, наверное, и так более здесь подходит, потому что какой-то связки такой вот, ну, как вытекающий из того, что мы с вами читали, я пока что не вижу. Если и так одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человека, потому что в нем все согрешили. И вот зачем он это вот берет, и для чего он это использует, для чего он это делает, я вот пытался вам это вот как-то натолкнуть на эту мысль. Но вот он берет две фигуры такие, Адама и Христа. Да? Адама и Христа. И зачем, я подчеркиваю вот именно слово зачем он берет пример Адама. Здесь в данном, почему? Потому что в данном случае нас не интересует не Адам. Нас интересует кто? Христос. И Христос главный. Потому что Христом мы живем, Христом, через Христа мы спасаемся, через Христа любовь Божия пришла в нашу жизнь. Все через Христа. Да? Но вот он зачем-то берет еще Адама. Адам наш, он как бы хоть и лично знакомый, но тем не менее мы понимаем, что мы уже им не живем, да? Мы от него отделались, избавились. Так вот, зачем он берет этот пример Адама? Для того, чтобы на примере Адама, на фоне, точнее, Адама, показать, как это сказать, славу Иисуса Христа, величие Иисуса Христа, да. Он для этого, он использует такой вот, ну, такой вот, как это сказать, способ, пример, или трюк, да, когда он вот берет, сравнивает вот Адам, знакомая вам личность, да, и вот смотрите, что с Адамом мы с вами, а что от Адама унаследовали, как он здесь говорит. Посему через него грех вошел в мир, а с грехом смерть. И таким образом смерть перешла на всех человеков. Да? Многие сегодня говорят, а при чем тут я? Адам съел это яблоко, там, или не яблоко, не знаю, там апельсин или еще что-то такое. Ну, пускай бы он за это отвечал, а я при чем? Да? А он говорит, смотрите, какая сильная вещь. То есть мы, будучи его потомками, да, вот наш пра-пра-пра-отец когда-то чего-то наделал, да, и согрешил перед Богом, а в его жизнь пришла смерть, и эта смерть, она захватила вместе с ним и всех нас. Какая сильная штука. Да, какая сильная штука наследственность, да? Да. То есть, казалось бы, вот он бы натворил, он и расхлебывает, да? Нет. Он ответил, и это все перекинулось вообще на всех потомков, живущих уже после него, там уже мы какой-то там, не знаю, тысячный там или там многотысячный род после него. Но тем не менее у нас те же самые проблемы. В 12 стихе. Одним человеком грех вошел в мир, и с грехом пришла смерть. И смерть пришла во всех человека, потому что в нем все согрешили. То есть его вот этот поступок, он поверг нас в зависимость от греха, под власть смерти и всего остального, Да? То есть насколько все серьезно в наших жизнях, и насколько все трагично и печально в данной ситуации. Я думаю, что все из вас знают, насколько все это сильно. Да? То есть смерть и грех держат человека мертвой хваткой. Если вы это осознали и столкнулись с этим, вы понимаете, о чем я говорю. Да? Да. Потому что, 13 стих говорит, потому что и до закона грех был в мире, но грех не вменится, пока нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, то есть от Адама до закона и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Вот этот 14 стих надо в переводе. Ну, значит, 13 стих. «И до того, как был закон, грех был в мире. Но там, где нет закона, грех не ставится в вину». Да, грех не меняется, но тем не менее сила его разрушает человека. Да? То есть, и от Адама до Моисея, смерть царила. Даже над теми, кто сам не согрешил грехом Адама. То бишь над нами. Да, то вот это вот Божье слово. То есть дело не в яблоке, а в нарушении Божьего слова. То есть Адам, да, Адам Богу не послушался, да, но он говорит, смерть перекинулась и на его потомков, то бишь на нас, и царствовала и до Адама и Моисея. И хотя, говорит, закона еще толком не было, но тем не менее разрушение от греха и смерти человек...
Умирали.
Да.
Тем не менее умирали.
Не просто умирали, а и от греха люди разрушались. Угу. Потому что люди, ну, разливались, развращались. И потоп, в принципе, стал, как это сказать, вот, ну, итогом той жизни безбожной, которую, в общем-то, все практиковали. Но дар благодати не как преступление. Или здесь, ну, 15, новый перевод говорит, но преступление Адама нельзя равнять с Божьим даром. Потому что ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, да, то есть так как он один это сделал, то многие от этого страдали, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. Значит, если из-за преступления одного человека погибло много людей, то дар Божий, его дар многим через одного человека, Иисуса Христа, неизменно больше. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одного преступления к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. И дар Бога нельзя равнять с грехом одного человека. Единственная вина и обвинительный приговор сразу. Множество преступлений и благодатный дар полного оправдания. То есть, вот здесь, видите, он сравнивает масштабы. Масштабы того, что, ну, как сказать, того, что представляет, сделал Адам, и вообще, кто такой Адам, и масштабы Иисуса Христа. Потому он здесь описывает, говорит, посмотрите, говорит, одно преступление Адама и смерть для всех. Да? За одно преступление такое огромное количество смертей. Да? Он говорит, тут наоборот. За огромное количество преступлений одна смерть и одно оправдание. Да? Одно оправдание. Богом. То есть благодать, он говорит, он сравнивая вот дар преступления Адама и дар вот этого осуждения, точнее не дар, точнее, а вообще факт осуждения, он сравнивает с даром благодати Божьей. И посмотрите, говорит, он сравнивает, он говорит, посмотрите, говорит, что больше и что сильнее. То есть мы знаем, он не послушался, мы страдаем. И от этого нет спасения, от этого страдания. А он говорит, а Христос принес благодать, и она снимает это. То есть она сильнее этого всего. Да, она сильнее. То есть вот какой смысл. То есть он, сравнивая Адама и Христа, он показывает, насколько Христос более, и то, что сделал Христос, и то, что принес Христос, насколько оно более могущественное, насколько оно более превосходнее того, что произошло в Адаме. Это для утверждения веры нашей в отношении силы Божьей. То есть, что Бог может. Да? Если от одного человека мы так пострадали, от Адама, то, он говорит, то от другого человека, Христа, мы так благословлены сегодня. 17 стих. Если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более огромное обилие благодати и дар праведности будут царствовать к жизни посредством единого Иисуса Христа. 18 стих. Посему как преступлением одного человека всем осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. То есть он сравнивает и показывает, что Христос неимоверно больше, лучше и сильнее. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел вот таким вот образом. Да, в 19 стихе давайте остановимся, чтобы зафиксировать эту мысль. Он подчеркивает и говорит, что посмотрите, то есть как это действует. На самом деле, если поразмыслить, это же удивительная вещь. То есть нам, чтобы грешить, как рожденными от Адама уже под властью греха и смерти, да, нам не нужно стараться сильно как-то грешить. Конечно, усилия прилагать приходится, чтобы грешить. Но есть внутренняя расположенность. Раз. Да? То есть нам это интересно, нам это нравится, как потом Адама. Да. Развивать, укреплять надо, да.
Если просто ее делать и в этом совершенствоваться, да, это можно.
Да, то есть есть к этому стремление тяга, да. Хотя усилия прилагать тоже надо, да, то есть. Просто так курить не начнешь, просто так пить не научишься, есть просто так блудником не станешь, просто так вором не будешь. То есть все нужно, все нужно приобретать и во всем нужно старание. Но у людей есть к этому расположение, у людей есть к этому интерес. Самое важное. Да? То же самое, я думаю, что каждый из людей понимает, что для того, чтобы помереть, много стараться не надо. То есть просто естественный ход нашей жизни приводит нас к смерти. Да? Да. Да, да. Естественный ход нашей жизни приведет нас к смерти, физической, я имею в виду. Мы это понимаем. То есть не надо там как-то особенно там думать об этом, там ожидать там или еще что-то такое. То есть вот жил и помер, вот и все. Вот. То есть как бы вот он говорит, вот такая вот модель нам жизни, вот такой вот такая вот сила власти греха и смерти досталась нам от Адама, да? А потом берет Христа и говорит и показывает. А вот посмотрите на Христа. Если в нашу жизнь приходит его благодать, то, в принципе, вот эти вот вещи ветхие, они должны быть перекрыты более сильным законом благодати в нашей жизни. Понимаете? То есть, так как в нашей жизни так же, как в нашей жизни было предрасположенность к греху, то сейчас в нашей жизни также должно появиться, стремление к праведности. Также естественно. Понимаете? То есть так же, как нам не нужно контролировать каждый свой шаг, а что, а вот это хорошо или плохо, а вот это, а мне уже нужно быть праведником. Ой, а я уже совсем забыл. Ой. А я с утра еще не вспомнил, что мне нужно быть праведником. То есть так же, как в нашей жизни было предрасположенность к греху, то после того, как в нашу жизнь приходит Христова благодать, у нас также должно появиться желание быть праведными людьми. Раз, да? Так же, как в нашей жизни, мы упражнялись в отношении греха, то, в принципе, сама праведность тоже не появится, то есть в ней тоже приходится упражняться. Но уже будучи предрасположенными к ней. Да?
Нет желания.
Да. И так же, как итогом нашей жизни, всей вот этой вот греховной, была физическая смерть, то также, естественно, итогом нашей жизни будет что? Воскресение и вечная жизнь. Да, воскресение и вечная жизнь. То есть, да. То есть, опять же, то есть, так же, естественно, как ты помрешь, ну, если будешь без Бога, да, то так же, естественно, ты и оживешь. То есть, я говорю, так же, как никто не озабочен. Вот как бы помереть быстрее? Как бы быстрее помереть? Да? Также из христиан, я думаю, что не должны вот быть озабочены в плане того, что, Господи, вот воскресну, не воскресну. Ой, а воскресну когда? Ой, а может не воскресну?
Поскорее бы.
А?
Поскорее бы.
Да, и поскорее бы. То есть, так же, естественно, как вот у нас было со смертью физической, да, так же, естественно, я думаю, что у нас, в принципе, должно быть и с воскресением. Да? То есть, ты понимаешь, что итог и конец твой естественный – это воскресенье. И вечная жизнь. Аминь? Ну, как-то... Честно, не знаю, надо будет разбираться, ну, конкретно в том, потому что там очень витиеватое такое выражение. Да. Это самое. Я просто к тому вот о тех мыслях, которые вот здесь вот заложены. То есть он показывает, что если одно преступление всех повергло в такую вот власть греха и смерти, то, говорит, то тем более одно оправдание благодати Божьей, оно наоборот освобождает нас. То есть почему? Потому что оно гораздо сильнее. Он как раз показывает на фоне Адама более величественное и сильное действие Христовой благодати. Зачем это нужно, я подчеркиваю, для нас? Для того, чтобы мы поверили в силу вот этой самой благодати и в силу этой самой любви. Почему? Потому что мы не верим, мы знаем о силе смерти, и мы знаем о силе греха в нашей жизни. Да? Мы знаем это. Нам верить не надо. Мы знаем. Сколько раз пытались, сколько раз дергались, сколько раз там говорили с понедельника начну новую жизнь, новую там семью, новую там еще что-то там. Новые цели, новые там, и так далее. Но все, как это сказать, все разбивалось в пух и прах. И мы знаем, что такое сила греха и смерти в Адаме. Да? И вот эти, которые знакомы только с силой греха и смерти в Адаме, вот сейчас им предложено верить в нечто более великое и превосходное. Ну, а во что? То есть до этого дня мы не сталкивались, то есть мы не имели таких сил и мы не имели таких возможностей. Все наши напряжения, все наши попытки, все наши, как бы сказать, обращения за помощью к другим людям, да, они терпели полный крах и полная фиаско. То есть, когда я сам пытался себя спасти, я не мог. Когда я людей просил, хороших, там, любящих, окружавших меня, спасти меня, они тоже не могли. Да? И мы поняли, что все, крышка нам, нету спасения нигде. Да? Но потом открылась благодать Божья. И вот эта благодать Божья, она какая-то вот удивительная в плане того, что там есть сила, которая более превосходит той, с которой мы знакомы. И сильнее, более того, даже вот, ну, как сказать, того, что на что мы надеялись, там, на людей более сильных, близких и так далее. Вот. И вот эта сила, она в итоге, вера в эту силу, да, вера и понимание, что она на самом деле превосходнее и сильнее, она дает нам возможность не унывать, она дает нам возможность надеяться, терпеть, проходить и в итоге побеждать, по большому счету. Не оставляет надежду на спасение. 20 стих. 19. Ну, да, мы на 19 остановились. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так послушанием одного сделались многие праведными. 20 стих. Закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать и благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Закон пришел, чтобы увеличить преступление. То есть зачем это нужно было? Да? Вот тоже интересный момент, 20 стих, смотрите, говорит, закон же пришел после, таким образом умножились преступления. А новый перевод говорит, закон пришел, чтобы увеличились преступления.
А тут написано вдвоем, мне кажется,
да.
Закон дал для того, чтобы увеличилось сознание. такое формально увеличивается.
Да. Да, и осознание, да, я согласен, да, что здесь подразумевается, то есть это здесь не противоречит, просто там вот более подробно это все расписано, да, потому что мы перед этим читали, что, говорит, закон нужен для как осознания греха. То есть человек таким образом перед законом, как это говорится, мы говорили, что затыкается, да, то есть рот, потому что он осознает, что он грешник. То есть он не может претендовать на то, что я уже почти что там что-то не делаю или почти что-то делаю. То есть он понимает, что он нарушает все, да, вот эти вот вещи. Таким образом, говорит, грех увеличился, то есть осознание греха увеличилось. Но где возрос грех, там во много раз больше возросла Божья доброта. И как грех воцарился, принеся с собой смерть, так и Божья доброта или благодать воцарилась, чтобы избавить нас от вины и дать нам вечную жизнь через Иисуса Христа, Господа нашего. И как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Через Иисуса Христа, или здесь через Иисуса Христа, Господа нашего. А здесь вот написано, чтобы избавить нас от вины и дать вечную жизнь через Иисуса Христа, Господа нашего. Вот такая вот, вот такой вот момент. Он показывает, на самом деле, чтобы мы за что-то зацепились, да, в отношении того, что, понимая, что если мы родились когда-то от Адама и получили в наследство все то, что мы не хотели, но тем не менее, что нашей жизнью управляло, да, то теперь, родившись от Иисуса Христа, то мы получили также наследство, все те же вещи, в той же закономерности, что мы имели от Адама.
Но тогда нас не спрашивали.
Тогда нас не спрашивали.
Да.
А извините.
А сейчас спрашивают, хочешь ли ты?
А нет.
А человек уже со сдвинутым
разумом. Христос не тоже не спрашивал нас, когда умирал за нас. Хотим мы, чтобы за него умереть? Да, как Адам нас не спрашивал, хотим ли мы, чтобы жить дальше грешниками, так и Христос наши дети не спросил нас, когда умирал за нас. Как многие говорят, да я там сейчас вот там это самое, когда там говорит, что Христос за тебя умер, говорит, да я не просил его за меня.
Ну, со сдвинутым разумом, конечно,
Да.
Видите, так, что, закон выходит тогда для нас зло?
А?
Закон зло?
Закон,
да.
И зло.
Ну, пока не было закона, так и не было преступления. Когда
не было осознания преступления, понимаешь? Он как раз подчеркивает, что смерть и грех действовали и до Моисея. То есть смерть, умирали люди до Моисея, последствия греха. Люди развращались и до Моисея, последствия греха. Но когда закон пришел, он добро в чем? Закон пришел, чтобы... мозги очистить людей.
Просветить людей или все-таки их уничтожить?
Просветить их пониманием того, что они погибшие, что они грешники. Угу. Вот. Потому что если человек, как человеку спастись сегодня? Так же, как и тогда. Да? Если ты говоришь человеку, что ты погибший, а он говорит, нет, у меня все хорошо, то зачем тогда ему спасать Спаситель Иисус Христос? А чем ему спасаться? Я хороший человек, у меня все хорошо. Я там не пью, не курю, жену не бью, и это самое, и детям, эти самые, там, детей кормлю. Все.
Потому что разорван с Господом.
Даже дело не в том, что ты разорван с Господом, а дело в том, что ты все равно грешник, и все равно, хотя ты там, не пьешь, не куришь, я не знаю почему, ты, может, ты же из жадности не пьешь и не куришь. А это грех, жадность.
Может, культурно выпиваю.
Да. А детей не бьешь, потому что боишься, потому что законы строгие и штрафы большие. Вот и все. И откуда, но в своих глазах кажусь вроде неплохим себе, да? Но когда приходит закон Божий, и который там судит помышления, намерения и мотивы сердца человеческого, и ты понимаешь, что ты, в общем-то, оказываешься весь гнилой и весь грешный и погибший, да? Вот это благо. Потому что когда ты уже понимаешь, что ты... все, тебе конец, то тогда принимаешь Божью благодать, когда Господь говорит, что вот Спаситель тебе, вот Бог может тебя спасти, тогда человек за это хватается. А если нет этого закона, нет и осознания. А если нет осознания, то не надо и Спаситель. Вот как-то так.
Я настолько задурил мозги, что уже
100%.
Человек мало соображает.
Мало соображает. И дальше хуже будет. Дурить будет еще больше.
Благодать.
извращается благодать, извращается вообще понимание жизни, вообще ценности и всего остального. То есть, ну как сказать, да, я говорю, что человечество, для меня вот очень яркая вот паутина, что человечество, как муха в паутине, запутывается в лжи дьявола. То есть, и чем больше оно дрыгается, скажем так, в попытке самостоятельно освободиться, тем больше оно запутывается. Вот как вот муха, да, если кто-то наблюдал такую картинку, да, когда она там влетела только, она только на парочке висит этих самых паутин. Ну, ладно, да, там пару лапок зацепила за паутинку, и вот она начинает дрыгаться в этой паутине. То туда, то сюда. И уже не пару, а смотришь, какой-нибудь там 4-5. Потом там крылья влипли, потом в эту самую еще. Ну, то есть, в итоге уже потом вся запуталась в этой вот самой паутине, вот от своих вот этих вот бесполезных попыток освобождения. То человечество вот в таких же, вот, ну, в таких же конвульсиях, для меня лично, вот когда я вот, ну, думаю о пути человечества, развития человечества, оно в точно таких же конвульсиях. Сначала где-то там влетели там на яблоко, которое нельзя было есть, да? Всего лишь одна лапка была. Да, и потом началось там. И туда, и сюда, самостоятельно, да, и уже убийство. И туда, и сюда, и уже это самое, и уже там многоженство. И туда, и сюда, и уже, да, и уже там гонка вооружения. Да, уже какие-то там развращения начались, там какие-то там дочери человеческие, сыны Божьи, там непонятно кто рождался и так далее, и так далее. То есть и туда, и сюда, и дальше уже и больше, и потом уже и пошло. И кровь, и смерть, и войны, и все такое, все такое, все такое. И сейчас уже и разум тоже очень сильно мутится. В отношении того, что если раньше было понимание, что есть Бог, есть человек, человек, Бог святой, человек грешный, надо каким-то образом спасаться. То сейчас уже и Бога нет, и человек хороший, и спасаться не надо, и это самое, вообще там не сегодня-завтра, то ли инопланетян найдем...
А закон, оказывается, зло.
Да. То ли инопланетян найдем, которые нас спасут, то ли сами на чем планироваться, и будем себе там то ли органы менять, как запчасти в машине, то ли вообще научимся жить в компьютере интеллектуально. То есть, вот такие вещи.
Принтер напечатает, ну, печень...
Да, или будем распечатывать на 3D принтере. Новая вещь. Хорошо, все тогда у нас.